Они засели среди обрушившихся стеллажей с пожарными приспособлениями, пытаясь в подвальном полумраке полностью слиться с нагромождениями рваных шлангов и разбросанных автомобильных покрышек. Влад бросил взгляд вглубь гаража и машинально придвинулся ближе к стене. Прогуляться мимо двух десятков пожарных машин, блестящих новенькой краской даже в темноте, он бы не согласился ни за что. От гаражного пространства веяло единственной мыслью – туда нельзя. Ни при каких обстоятельствах.
«Раз!»
– он указал подбородком на пожарные автомобили. «Ты знаешь, что там среди машин?»
«Нет!» – прошептал молодой сталкер. «Но догадаться нетрудно. Подвал не имеет проломов. Значит, образоваться тут аномалии не могли. Крупных щелей, видимо, тоже нет, раз студня не видно, а в полумраке его языки можно заметить и за полсотни метров. Есть только одна аномалия, которая может проникнуть в закрытое помещение через мизерное отверстие, вроде замочной скважины. Там, в темноте между машинами, сидит зыбь».
«Так ее же можно заметить», — возразил Влад, «и она должна заполнить собой все помещение».
«Много ты разглядишь при таком освещении?»
— ответил вопросом на вопрос раз.
«А заполняет она все, когда атакует. Наверняка так и было, когда она сюда впервые заползла. С тех пор собралась в кучу и живет здесь. Но если приблизиться, может не просто броситься, но сразу на весь подвал разрастись».
Со стороны лестницы донеслись шаги, и в гараже показались сразу пятеро бандитов, ощетинившихся автоматными стволами. Следом за ними боязливо двигался тощий человек с длинным тонким носом. Уголовники остановились и замерли, напряженно вглядываясь в полутьму цокольного этажа.
«Здесь они, падлы, где-то!» –
негромко произнес один из них, судя по знакомым злобным интонациям, старший.
«Следы сюда ведут. Смотреть внимательно. Походу, между тачками пожарными зашкерились. Кто увидит, вали гадов сразу же!»
Влад и Раз, не сговариваясь, одновременно приготовили к бою автоматы. Здесь, в гараже, желтой пыли не было, но если бандиты начнут тщательно осматривать пол, то неизбежно поймут, где находится их укрытие. Влад осторожно, стараясь не издавать даже малейшего звука, снял свой АК-74 с предохранителя, и в этот момент со стороны уголовников что-то тихо хрустнуло. В руках у комара кислотно-зеленым светом вспыхнул химический фонарь, и он швырнул светящуюся трубку вглубь гаража. Фонарь пролетел с десяток метров и упал неподалеку от ближайшей пожарной машины, освещая пространство вокруг себя на несколько шагов. В глубине гаража подсвеченный зеленым воздух заколебался, словно это была вертикальная стена из прозрачной воды, на которой играла легкая рябь от ветра, и неторопливо качнулся к фонарю.
«Зыбь!»
— нервно выдохнул комар. — «Валим отсюда, пока не поздно! Можно уже никого не искать!» Он быстро развернулся и скрылся на лестнице. Бандиты торопливо поспешили за ним, и через 10 секунд их шаги затихли где-то вдали.
— «Повезло!»
— выдохнул Раз, отирая рукавом выступивший на лбу холодный пот.
— «Я как увидел, что зыбь к фонарю двинулась. Думал, все, конец. Комар тему сразу просек, вон как драпанул, не стал даже хозяев своих ждать. Теперь понятно, чего общаковские сегодня весь день вокруг гниц трутся. Они готовят экспедицию внутрь. Не иначе, как урашпили в бригаде новые поступления тупоголовых жлобов с большой земли. Сейчас местные жульманы им на уши стрекорбы навешают и отправят в гниц».
«Это же верная смерть», — поморщился Влад. «Даже если кто-то оттуда живым выберется, доза облучения будет такой, что долго эти люди не проживут».
«Думаешь, их об этом кто-нибудь собирается предупреждать?» — усмехнулся Раз. «Это же общак. Там жулики живут по лагерным понятиям. Они на интригах собаку съели. Любят использовать в качестве пушечного мяса новичков, особенно тех, кто не сидевший, но приходит с воли с ощущением своей невероятной крутизны. Бывших спортсменов, всяких отморозков и прочих беспредельщиков. Наркоманов, да и просто лохов, которые ничего в их понятиях не понимают. Расскажут им сказку, что, мол, «Братан, только ты можешь это сделать, остальным крутизны не хватает. Помоги, всю жизнь в авторитете будешь. Ты же наш близкий, мы за тебя кого хочешь порвем» и так далее. Короче, Рашпиль в гниц раз в 2 месяца стабильно находит, кого послать. Главное, чтобы они с товаром смогли из радиоактивного очага выйти, а остальное никого не волнует. А комар хитрый. Тоже не верит в совпадение и пытается подземный ход найти, 100%.
Молодой сталкер сокрушенно махнул рукой.
«Ладно, пошли, пора на базу. Жаль, что здесь ничего нет.
Нужно сейфы выкапывать. Документация наверняка в них хранилась».
«Знаешь пословицу? Чтобы надежно спрятать вещь, надо положить ее на самое видное место», задумчиво произнес Влад, глядя на играющую зелеными бликами подрагивающую рябь зыби.
«Я никогда не думал, что это утверждение настолько буквально. Смотри!»
Он протянул руку, указывая на смертельно опасную аномалию.
«Ну, зыбь!» – непонимающе произнес Раз, разглядывая лениво плещущуюся смерть.
«А ты за нее посмотри внимательно!» – посоветовал другу Влад. «За машинами на стене!»
«Вот блин!» – выдохнул молодой сталкер.
«Не может быть! Это издевательство какое-то!»
Позади аккуратно выстроенных в ряд пожарных машин во всю стену висел огромный плакат с теряющимся в темноте заголовком «Пожарный план главного научно-исследовательского центра имени...» Ниже располагались типовые схемы этажей, объединенные в группы по принципу общей планировки. Отдельные помещения, как и полагается режимному объекту, на схеме не обозначались. Планы содержали лишь пронумерованные литерами и цифрами сектора с указанием имеющихся там пожарных кранов, лифтовых камер, основных и аварийных лестниц. От одного из подвальных этажей на плане совершенно четко прослеживалось схематичное изображение подземного хода, ведущего за пределы жилого района РАО. В том месте, где должно было быть указано, куда или в каком направлении ведет подземный ход, чернело несколько крупных пятен с длинными брызгами. На полу под плакатом обнаружилась целая лужа из засохшей краски, посреди которой валялись осколки битых бутылок.
«Кто-то очень рисковал, пытаясь закрасить подземный ход». Влад потянулся за флягой, но убрал руку, вспомнив, что вода уже закончилась. «И это ему удалось. Раз, есть попить? Раз, раз!»
«А?» Молодой сталкер оторвал взгляд от клякс. «Чего? Влад, ты прикинь, кто-то специально закрасил схему. Не страшно же было мимо зыби бутылками метать, блин!»
«Угу», – участливо закивал Влад. «У тебя воды не осталось? Пару глотков всего. У меня фляга какая-то нестандартная. Там воды меньше, чем в обычной».
«На, пей, акванавт!» – Раз протянул ему свою флягу. «Фляжка у тебя действительно нестандартная. У всех на 800 грамм, а твоя импортная какая-то, на литр. Я ее в Ухте, в развалинах магазина товара для туристов нашел».
Он приподнялся на цыпочки, вглядываясь в заляпанный краской плакат.
«Так, если вон там, в середине, главный выход, то подземный ход, получается, идет на восток. Теперь понятно, почему его никто не мог найти. Там же лес. Подземный ход выходит не в город, а за город. Искать нужно в лесу».
«И что, ты собираешься обойти десяток-другой гектар леса в желтой зоне?» – уточнил Влад.
Замялся молодой сталкер. «Вообще-то я думал, что ты мне поможешь, когда будет время. Одному мне туда идти страшновато. Где-то в тех местах медведь живет. Я следы видел, когда район РАО обходил. Они в ту сторону вели».
«Наш медведь?» – предположил Влад. «Его 48-й растоптанный ни с чем не спутаешь».
«Не совсем наш», – хихикнул Раз. «С нашим я бы рискнул договориться. Там настоящий, к сожалению, медведь. Но тоже переговоры вести особо не любят. Все большие медведи одинаковы».
«Пора выбираться отсюда», – Влад вернул другу флягу. «И так задержались сильно. Катя будет волноваться. Ей послезавтра ночью в сателлит возвращаться».
«Давай поговорим с медведем. Пусть она ночует на базе, а я на утро ее на квадрике отвезу», – предложил Раз. «Сейчас обстановка спокойная. Даже кварц не предвещает конец света».
«С кварца станется», – улыбнулся Влад. «За двое суток все может измениться пару раз. Мои завтрашние покупатели ему не понравятся как вариант, и уже к вечеру он будет требовать объявления на базе осадного положения. А возвращаться ей все-таки лучше ночью, иначе наступит шестой день после выброса. Не хочу рисковать».
«Это правильно», – согласился молодой сталкер. «Такой женщиной рисковать нельзя. Жена у тебя, конечно, редкий эксклюзив».
Он потряс остатками воды во фляге и сунул ее Владу в руки.
Допивай уже, чего обратно нести? Пошли, домой еще пару часов топать.
Добраться до базы на этот раз удалось относительно спокойно. Чтобы избежать нападений стаи мутировавших зверей, Рас предложил срезать путь напрямик через городок Рао. Его руины отличались невысокой плотностью зверья в силу присутствия очень большого количества аномалий и множества небольших очагов сильного радиоактивного заражения. Из-за этого приходилось много петлять, обходя опасные места, но зато риск столкнуться со сталкерами, для которых часы утренних и вечерних сумерек были излюбленным временем для похода в желтую зону, сводился к минимуму. Сам процесс движения среди руин чем-то походил на поход через аттракцион «Парк ужасов», в котором решили отметить новогодние праздники посреди лета. Пространство вокруг было усеяно лужицами студня, подрагивающими синими призрачными языками. То тут, то там руины густо оплетали серебряные нити паутины, поблескивая смертельной энергией. За всю дорогу пришлось затаиться всего лишь дважды. Первый раз Рас заметил в близлежащих руинах осьминога, имитирующего камень, неподалеку от которого щипали синюшную траву несколько перепончатых зайцев, и пришлось ждать, пока хищник схватит добычу. Второй раз вдали прошла семья кабанов. Самец с самкой и два усеянных клыками и бивнями детеныша, назвать которых поросятами, язык как-то не поворачивался. Судя по неторопливым движениям, кабаны голодны не были, но на всякий случай Рас предложил подождать на безопасном расстоянии, пока они удалятся. К ужину вернуться не успели, и потому есть сели втроем – Рас, Влад и Медведь, только что сменившиеся с наблюдательного поста на крыше. На камбузе хозяйничала Катя, избавив мужчин от возни с посудой и разогреванием холодной пищи, и в ожидании дымящихся тарелок Медведя ознакомили с результатами разведки.
«Угу».
Майор сделал до нельзя серьезную физиономию, разглядывая неловко косящегося в сторону Раса.
«Стало быть, никто без разрешения гниц не ходит. Но гниц – это настолько аномальная штука, что он сам так и норовит к кому-нибудь прибежать».
«Я же для дела», – попытался оправдаться молодой сталкер. «Вот, важную информацию добыли. И потом, я же не в одиночку туда пошел. С Владом в том районе ходить безопасно».
«Конечно». Немедленно согласился Медведь. «Особенно, если попадетесь бундюкам или зомби. Он на них как набросится, отберет всю воду и выпьет на их глазах. Такого зрелища, ясен день, они не переживут и тут же совершат великое таинство группового суицида».
«Я понял», — обреченно вздохнул Рас. «Больше без согласования не пойдем, честно. А что с общаковскими делать? Ну, то есть, они же через неделю в гниц собрались. Может, проследить за ними? Ну, с безопасного расстояния, конечно».
«А безопасное расстояние – это из берлоги мутировавшего медведя?»
– вкрадчиво осведомился майор.
«Если совсем не втерпешь поискать подземный ход в гниц, так почему бы сразу не сказать?»
Он бросил на молодого сталкера ироничный взгляд и Рас виновато заерзал.
«Ладно, можешь не истязать себя в поисках подходящего оправдания. На этот раз твое предложение принимается. Попасть в гниц нам действительно нужно. Наш научный отдел требует широкомасштабных экспериментов, для которых нам необходимо всего-то половина всех ареаловских плюшек».
Здоровяк устало вздохнул.
«А иначе они отказываются спасать мир. Так что составляй приблизительную карту района поисков и укажи, где, откуда и в каком направлении планируешь искать. Времени тебе на это 2 суток, включая выброс, а пока готовься к разведке. Завтра пойдете с кварцем за покупками. Пару дней походите по торговцам, заодно зайдете в сателлит, послушайте, о чем там говорят. Особое внимание уделить слухам на тему шпионажа. Кнопка в этот раз провела на базе 2 выброса подряд. Если вдруг ее заподозрили те, кто заменяет черному плащу мозги, то они наверняка пытались проверять ее легенду. Задавали вопросы вольным и неприсоединившимся, наводили справки. Не исключено, что кто-нибудь будет спрашивать о ней и у вас».
«Кто это тут Кнопка?»
– грозно поинтересовалась Катя, появляясь возле стола. В руках у нее был огромный поднос, уставленный тарелками с дымящейся едой, из-за которого стройную миниатюрную девушку было видно лишь частично.
«И вообще, когда уже вы раздобудете настоящий разнос для еды?
«Этот из чего сделали? Из крышки для нефтяной цистерны?»
Она взгромоздила поднос на стол и принялась расставлять тарелки.
«Вообще из бочки», — уточнил медведь. «Молотком отстучали и все. Быстро и практично. Извини, Кнопыч, в то время у нас таких рослых жлобов, как ты, на базе не было. 150 сантиметров роста. Это не шуточки».
152. Катя бросила на здоровяка суровый взгляд. «Попрошу не путать, иначе я могу случайно не доложить кому-то в тарелку еды. По одному половнику за каждый дискриминированный сантиметр».
«Молчу»,
– немедленно капитулировал майор.
«Превосходный рост. Очень удобно в различных жизненных обстоятельствах. Вот мне на себя одежды не найти, например. Даже камуфляж на заказ шить приходится. К тому же миниатюрную женщину на руках носить легче. Тем более, что водяной тебя вообще на землю опускать не должен».
«Ешьте уже, философы», – махнул рукой Катя. «Дождешься от вас на руках носить. Скорее наоборот будет. Вы же как дети, за вами глаз да глаз нужен».
Она подошла к Владу, обняла его сзади за плечи и что-то негромко произнесла мужу на ухо.
«Я хотел походить в нем еще неделю», – смутился тот. «Он вроде еще не сильно грязный».
«Абсолютно чистый», – согласилась Катя, отдирая ногтем от владовского камуфляжа лепешку засохшей желтой грязи. «В самый раз, чтобы за стол садиться».
Ужинающая троица, дабы не оконфузиться всем вместе, сделала вид, что не в курсе, о чем идет речь, и принялась усиленно жевать. Спорить с Кнопкой на тему дел хозяйских было бессмысленно. С таким же успехом можно требовать у Айболита добровольно выбросить все медицинские метаморфиты. Катя и Влад поженились 8 лет назад, через год родилась дочка, и их семья не без оснований считалась среди друзей вполне благополучной. Оба юристы, университет закончили с отличием, Катя отучилась в аспирантуре и уверенно защитила кандидатскую. Хорошая работа, неплохие зарплаты, профессиональная востребованность и перспективы. Когда после трагедии в Ареале у Влада определили зависимость, кое-кто из знакомых советовал Кате последовать примеру большинства и в кратчайшие сроки оформить развод. Зачем успешной женщине такая обуза? Но ее решение повергло доброжелателей в шок. Когда через полгода стало окончательно ясно, что средства от зависимости нет и не предвидится, Катя оставила дочку с родителями и добровольно уехала в Ареал разыскивать мужа. Как водится, кто-то восхитился, кто-то покрутил пальцем у виска, остальные сказали одно, подумав на самом деле иное. Но все это интересовало ее меньше всего. Родители поддержали безоговорочно, ребенок остался в надежных руках заботливых бабушек и дедушек, и это главное. С остальными проблемами они справятся вдвоем, как справлялись на протяжении 8 лет. Спустя 2 суток после принятия решения, Катя уже стояла в приемной отдела кадров РАО «Ареал» в «Сателлите». Сказать, что тамошние сотрудники были удивлены, было бы явным преуменьшением. Работу и жилье ей предоставили сразу, юристов в «Ареал-сателлите» катастрофически не хватало. Однако сразу разыскать Влада ей не удалось. Оказалось, что он вот уже несколько месяцев числится пропавшим без вести вместе со Степановым и Николаевой. Пропали все трое при совершенно стандартных для «Ареала» обстоятельствах. Однажды в очередной раз вышли за городские ворота – и не вернулись. Ей даже советовали не впадать в отчаяние преждевременно, мол, у нас тут всякое случается, если пропал, то не обязательно погиб. Мог к бандитам в плен попасть, тут группировок хватает, не говоря уже о мелких самостоятельных бандах. Отпустят рано или поздно, когда кормить надоест, или сбежит. В общем, вернется еще, только зачем? Он ведь в розыске за связь с опасными преступниками. Для нее же лучше, если все останется как есть, ведь женщин в реале раз в 10 меньше, чем мужчин. Любая может пристроиться очень даже выгодно, тем более работая в юридическом отделе РАО. Можем даже посоветовать пару хороших вариантов. Подобные советы Катя выслушивала с неизменным вниманием, не считая нужным идти на конфликты с сослуживцами, сдержанно благодарила за информацию и продолжала делать свою работу. Юротдел был завален делами с головой. Контракты с поставщиками, иски сотрудников РАО государству, трудовые договоры с вновь нанимаемым персоналом
При желании можно было работать по 24 часа в сутки, и все равно бесконечная кипа бумаг меньше не становилась. Слухи о новом юристе женского пола, не интересующейся мужчинами, быстро расползлись по сателлиту, и народ не нашел в этом ничего странного. Сразу ясно, что у барышни не все в порядке с головой. Разве кто-нибудь, находящийся в здравом уме и трезвом состоянии, мог бы добровольно явиться в ареал и собственноручно приговорить себя к зависимости на всю жизнь? Один из таких пересудов и услышал Кварц, когда они с Расом пришли в сателлит для плановой разведки. Аккуратно наведя справки, они выяснили приблизительное место жительства нового юриста и смогли сфотографировать ее по дороге на работу. Фото в тот же вечер было предъявлено Водяному для опознания. Чтобы не подставить Катю под удар людей Белова, было решено связаться с ней после следующего выброса с применением максимальных мер предосторожности. Ее доставку на базу организовали по всем правилам шпионской операции, в результате чего женщине удалось покинуть сателлит, не привлекая к себе лишнего внимания. На базе был устроен праздник, за Водянова все были жутко рады и уже обсуждали перепланировку двух соседних комнат в одну, когда Катя предложила другое решение. Вникнув в положение дел, она заявила, что гораздо разумнее ей было бы остаться на работе в сателлите. Юристы там на привилегированном положении, через них или около них проходит множество информации, и такой канал разведданных терять не стоило. Тем более, что все обитатели базы числятся в разыскиваемых особо опасных преступниках. Исключение составляет разве что Раз, да и тот для всех является сталкером-одиночкой, живущим где-то в зеленой среди неприсоединившихся. С точки зрения конспирации это было наиболее удобным вариантом. Неприсоединившиеся не принадлежали ни к каким группировкам, жили разрозненно, часто по одному-двое, реже семьями, рассыпавшись по всей зеленой зоне. Со своим новым ухажером Катя якобы познакомилась случайно во время выброса. В момент подачи сигнала тревоги она находилась на улице возле своего дома вместе с остальными прохожими. Все, как положено по инструкции, бросились к ближайшим люкам, ведущим под землю, и Катя оказалась на одной лестничной площадке с неизвестным ей молодым человеком. Они разговорились, познакомились и начали общаться регулярно. Неприсоединившийся оказался старателем, жил где-то в дикой глуши, в районе развалин поселка Тиман, где промышлял поиском алмазов и мытьем золотого песка. Добираться туда было делом долгим и очень даже небезопасным, поэтому Катя часто брала отгулы сразу после дней нелетной погоды и уходила вместе с новым мужем в неизвестном направлении. Роль нового мужа обычно играл тщательно загримированный кварцем Влад. Начальство Кати в РАО подобное положение дел особо не радовало, но препятствовать ей никто не стал. Потерять юриста навсегда было проблемой гораздо большей, чем терпеть ее периодическое отсутствие на работе. Схема работала идеально вот уже более полугода, и только Кварц постоянно подозревал слежку, вследствие чего изощрялся в проверках, страховках, изменении маршрутов движения и прочих предосторожностях, изрядно усложняя процесс путешествия Кати на базу и обратно. Вот и сейчас он настоял на том, чтобы прежде чем она вернется в сателлит, туда выдвинулась разведка и уточнила обстановку. Вдруг контора Белова что-то заподозрила и Катю объявили в розыск. Если разведчикам попадутся подобные слухи или иная внушающая опасения информация, они должны перехватить женщину в условленном месте на подступах к городу и вернуть на базу. Требования Кварца зачастую стоили людям массы хлопот, но спорить с контрразведчиком в этих вопросах никто не хотел. В конце концов, профессионалу всегда виднее.
«Скажите, медведь!»
Раз все-таки не утерпел и отвлекся от еды, нарушая тишину за столом.
«А когда мы пойдем искать подземный ход? Сразу после выброса?»
«Думаю, в первом поиске так рисковать не стоит».
Майор отодвинул от себя пустую тарелку и печальным взглядом пошарил по столу в поисках чего-нибудь съестного.
«Пойдем в ближайшую нелетную погоду, пусть зверье успокоится. Не хватало еще нарваться на разъяренного и голодного мутировавшего медведя. Тут от него от доброго не отобьешься. Вертолетов у нас нет. Над этим еще предстоит поломать голову».
«Все медведи очень прожорливые, что злые, что добрые». Катя бросила на майора мстительный взгляд и пододвинула к нему свою тарелку, к которой так и не притронулась с начала ужина. «Это ваша добавка, Николай. Она иронично улыбнулась. «Кнопка поужинала уже. Согласно распорядку дня. Вместе со всеми нормальными людьми, которые по ночам дома сидят, а не по аномалиям шастают».
«Кнопыч, ты мой самый лучший друг!»
пробасил здоровяк. Его глаза вспыхнули неподдельным энтузиазмом, и больше похожая на лопату ладонь сгребла наполненную кашей тарелку. Где-то внизу раздался тихий цокот, словно кто-то неторопливо стучал по полу маленькими острыми коготками, и на стол запрыгнула серая в желтых потеках тварь размером с толстую кошку. Мутант уселся на трехпалые узловатые лапы, оканчивающиеся кривыми когтями, и растопырил покрывающую тело хитиновую чешую, словно пытаясь распушиться. Его лишенные зрачков желтые глаза уставились на майора, словно водитель на светофор, и зверь бесшумно подполз ближе. Не отводя от человека взгляда, тварь открыла небольшую пасть, усеянную острыми игловидными зубами в три ряда, высунула длинный фиолетовый язык и боязливо зацепила им небольшой кусочек каши из тарелки медведя.
«Да когда же это закончится?»
– вздохнул здоровяк, пытаясь ложкой смахнуть кашу с языка, но тварь мгновенным рывком втянула его в пасть вместе с пищей.
«Этот монстр снова здесь и снова жрет мою еду. И перестань на меня таращиться!»
Майор аккуратно счистил частички каши с ложки о край тарелки и предпринял попытку стукнуть хитиновую чешуйчатую тварь ложкой по лбу. Но мутант был настороже и проворно запрыгнул на плечо Кати, уходя от атаки. «Ладно вам, Николай!» – протестующе заявила женщина, беря в руки мутировавшую тварь. «Ну сколько каши может съесть маленький кролик? И вообще, он таким не питается. Это просто проявление уважения к вам, как к лидеру. Фантик у нас очень вежливый». Она почесала зверю растопыренную чешую. «Правда, Фантик?» Зубасто-когтистая тварь скрипуче заурчала от удовольствия, словно плохо смазанное колесо от телеги, и прикрыла бесноватые глаза от счастья, вновь вывалив из пасти фиолетовый язык.
«Пусть проявляет уважение каким-нибудь другим способом!» Медведь бросил на кролика недовольный взгляд. «Обязательно каждый вечер залазить на стол и таращиться на меня весь ужин!»
Полумертвого зверя Катя притащила на базу 3 месяца назад. Они с Владом и Кварцем возвращались на базу из сателлита на очередные выходные, когда наткнулись на израненное существо, едва слышно жалобно скулящее в высокой траве. Вероятнее всего, зверя подранили хищники. Ему удалось сбежать, но раны оказались слишком тяжелы. Силы покинули его, и теперь тварь умирала от потери крови и усталости. Кварц хотел добить опасного мутанта, пока тот не имел возможности напасть, но Катя решительно воспротивилась подобному решению. Ее даже не успели схватить за руку, она подобрала умирающего зверя и заявила, что не может бросить такое милое лопоухое существо. Тварь, почувствовав защиту, разгладила шипы, усеивающие обвислые лохмотья ушей, и прижалась к человеку. Пришлось взять мутанта с собой. Айболит в первую секунду пришел в ужас, заявив, что нельзя вносить внутрь базы этот ходячий рассадник биологической опасности, но все-таки поддался на уговоры Кати и согласился его осмотреть. Зверю была оказана помощь с условием, что при первых же признаках агрессивности тварь будет уничтожена. Икс-эссенция, как ученые назвали биологически активный продукт расслоения ареаловской нефти, вернула к жизни мутанта за 2 суток, но выпущенная на волю тварь, оказавшаяся кроликом, уходить отказывалась, постоянно возвращаясь на базу. Пришлось оставить ее себе. Фантик вел себя спокойно и хлопот не доставлял. Он любил поспать на подушке Кати, погонять мелких грызунов вокруг здания базы и чутко реагировал на приближающийся выброс, начиная беспокоиться за полчаса до его начала, что приносило существенную пользу. Из всех обитателей базы он вызывал недовольство только у медведя, ибо имел странную манеру во время ужина влезть на стол и внимательно созерцать майора. По состоянию на сегодняшний день рекорд Фантика составлял 23 минуты непрерывного взгляда, и здоровяк каждый раз обещал мутанту, что лично приготовит из него что-нибудь ядовитое, если тот решится побить свое достижение с большим интересом, зафиксированное всем личным составом спецотряда.